Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Если бы президентские выборы состоялись сегодня, и в них участвовали бы и Путин, и Медведев, то коммунисты Российской Федерации, безусловно, выбрали бы Медведева. Если бы социологи провели сегодня специальный опрос среди коммунистов Российской Федерации, кому вы доверяете больше, Путину или Медведеву, то 100% всех коммунистов, подчиняясь партийной дисциплине, должны были бы ответить, что Медведеву. Ведь именно на Медведева сделал сегодня ставку лидер партии Геннадий Зюганов. Именно встреча с Медведевым была условием возвращения в зал заседаний Госдумы фракции коммунистов после известного демарша. Именно от Дмитрия Медведева они потребовали создать комиссию по расследованию нарушений на выборах, а это значит доверие. Именно для Дмитрия Медведева Геннадий Зюганов создает Патриотический фронт России, который мог бы стать опорой для реализации президентских задач, поставленных в его статье «Россия вперед», а это значит поддержка. Наконец, такие видные соратники Зюганова, как Виктор Илюхин, требуют сорвать с Путина маску борца за народное благосостояние, а заодно требуют отставки правительства во главе с премьером. А это значит твердый выбор. Медведев и ни в коем случае не Путин. Откуда у коммунистов такая привязанность к Дмитрию Медведеву? Об этом мы говорим сегодня с гостями нашей программы. Представляю вам их. Это президент Центра политической философии, журналист Андрей Колесников.
Уже
здравствуйте, Андрей.
Журналист.
Уже без центра?
Уже без центра.
Слушайте, между программами проходит какое-то время, когда мы не виделись.
Очень
все меняется.
Время, да.
Независимый журналист Андрей Колесников. Кто-то мне сказал, независимый журналист, значит, безработный.
То есть просто... Семь работодателей.
Хорошо, независимый журналист.
Безработных журналистов не бывает.
Не бывает. Андрей Колесников и заведующий кафедрой общей политологии Международного эколого-политологического университета публицист Сергей Черняховский. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Елена.
И тот же вопрос вам, уважаемые слушатели, мы задаем. Что общего может быть у Дмитрия Медведева с коммунистами? Пейджер 660-1055, абонент Радио Свободы. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Вот я предлагаю вам, уважаемые гости, последовательно осмыслить все эти события, которые произошли за последние 2-3 недели. Ну, именно последовательно, я пока еще не говорю. Давайте вот мы там на вторую часть, половину разговора оставим вот этот вот сюжет предательского удара в спину, который нанес Дмитрий Медведев своим видеоблогом коммунистам, его поддержавшим, сказав, что вот просто однозначно осудив сталинские репрессии, на волне такой поддержки, оказанной коммунистам, чуть позже об этом. Давайте сначала поговорим о том, почему вдруг вот так определились Зюганов. Ведь он же очень любит лавировать, Геннадий Андреевич, Андрей, правда же, Колесников? Ведь он же никогда так однозначно не высказывался. И уж тем более такой критики, вот такой фразы. Мы считаем, что то взаимодействие, которое есть у Путина с Медведевым, неэффективно, но для Зюганова это уже верх определенности.
Знаете, мне кажется, что он на самом деле не разводит двух лидеров и не делает ставку на Медведева в противовес Путину. Он ведет себя как нормальный политик, который именно лавирует. Да, вот вы употребили это понятие. Он говорит о неэффективности тандема, в том смысле, что власть неэффективна, он как бы в оппозиции. Он говорит о том, что он как бы предпочитает тезисы статьи Медведева «Россия вперед», точнее, «Вперед Россия», политики правительства, именно потому что правительство, в принципе, это власть есть, а он в оппозиции. В правительстве много либералов, кстати говоря, особенно в финансово-экономическом блоке, поэтому естественным образом он критикует правительство, а тем самым критикует и Путина, потому что правительство у нас путинское. Это такая, в общем, нормальная политическая игра, мне кажется, мало имеющая отношение к действительным каким-то, так сказать, политическим процессам, которые происходят в стране. Зюганов в системной оппозиции, он работает в Думе, ему нужно строить отношения и с премьером, и с президентом, в большей степени в последнее время с президентом, потому
так
что...
Так а что же он обижает премьера, если нужно строить отношения с премьером и с президентом?
Ну,
что же
у нас премьер-то не обидчивый, поэтому вот эти все фразы...
Всему есть предел, по-моему, любому терпению человеческому.
И потом, может быть, действительно, так сказать, Геннадий Андреевич понял, что немножко перегнул палку, потому что вот это упомянутое вами его высказывание о том, что Медведев неправильно высказался по поводу репрессий, что 2-3 года, так сказать, репрессии, в общем, погоды не делают, а сейчас больше народу мрет от, так сказать, алкоголизма и всего остального. Вот это немножко смягчило эффект от поддержки им Медведева. Но вообще сейчас за Медведева, так сказать, идет такая большая борьба за него, за его внимание, за... На него, как, значит, многие делают, так сказать, ставку.
Андрей, многие... так это же получается хорошо вдруг. Кто все, то марионетка, то гутаперчивый, то мальчик, то сидит на коленях, и вдруг идет за него борьба. Значит, он фигурой становится?
Значит, это косвенный признак того, что, возможно, он становится фигурой. Во всяком случае, об этом свидетельствует именно реакция Зюганова, как реального политика, находящегося в реальной политической системе, которому нужно продлевать свое политическое существование и в следующем сроке.
Здесь есть и другая сторона вопроса.
Да, пожалуйста, Сергей
Черняковский. Он может не становиться фигурой, но многим хотелось бы, чтобы он стал фигурой.
Кому?
Тем, кто никого не устраивает доминирование Путина и Единой России.
Вы понимаете, но это Зюганов, это Зюганов, например. Ну... Какая ему разница, Зюганову, кто там доминирует?
Да потому что...
или Медведев? Почему Зюганову выгоднее, чтобы доминировал Медведев, например?
Ну, во-первых, не факт, что ему выгоднее, чтобы доминировал Медведев. Может быть, более всего ему было бы интересно, если бы шла борьба на равных, где, допустим, он оказался бы ключевым звеном, помогающим, такой маршал де Сен-Поль. Я хочу напомнить, что золотое время Зюганова – это время после выборов 96-го года, особенно 97-99 годы, когда властные кланы ничего не могли решить, не получив поддержку коммунистической фракции. А вот когда ему приходится бороться с властью как таковой, в целом, он оказывается к этому не способен. И дело не только в том, что это всегда сложнее бороться с единым врагом, чем с частью его, а просто ни он, ни сама, собственно, КПРФ, как именно КПРФ, не как компартия, а вот как эта конкретная организация, никогда не были способны к реальной политической борьбе. Ну, у них свой генезис.
А желание у них было, вот такое честное желание вот такой борьбы? Потому что если желание есть... А способности нет, значит, тогда действительно мы должны поверить, что используется принцип «разделяй и борись». То есть вот разделить их и
нет,
бороться
желание, последовательно. Желание к чему и у кого? КПРФ неоднородно, не только в том плане, что есть разные люди, а есть разные этажи и разные генерации. Если говорить о основном костяке руководства, так или иначе, на разных этапах, объединенном вокруг Зюганова, то, безусловно, они никогда не были готовы к борьбе, потому что не хотели ее, и никогда не хотели ее, потому что не были готовы к реальной политической борьбе, а не к борьбе в плане вот элитно-кулуарной борьбы, где можно апеллировать каким-то электоральным процессам. Это было всегда.
Они обманывали народ.
Ну, я не хотел бы говорить, с этой точки зрения всегда можно говорить, что политика обманывает народ. Они вели себя так, как они были способны. Безусловно, они завели в тупик коммунистическое движение. Безусловно, они перед своими избирателями виноваты в том, что несколько раз отказывались от реальной возможности взять власть, и они ее боялись, и многие считают, что они просто боятся вот, получить власть. Поэтому ситуация, когда... Удавалось бы играть на противоречиях разных кланов, для них, для этой вот руководящего костяка, наиболее интересно. Угу. А кроме того, я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь. Если вы посмотрите на все выступления Зюганова на пленумах и съездах, они всегда имели крайне малую связь с тем, что он делал потом. То есть, строго говоря, выступление Зюганова не значит вообще ничего. Даже не того, что он говорит противоположное тому, что он думает, а просто ничего. Может быть, он будет так делать, может, не будет.
Мы продолжим после анонса.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем привязанность, какую-то оформившуюся привязанность коммунистов российских к Дмитрию Медведеву. С гостями нашей программы это независимый журналист Андрей Колесников и заведующий кафедрой общей политологии Международного эколого-политологического университета, публицист Сергей Черняховский. И вопрос вам, уважаемые слушатели, что общего может быть у Медведева с коммунистами? 660-1055 пейджер, абонент Радио Свобода, плюс 7903-743-2801, номер для СМС. То есть, если суммировать то, о чем вы сейчас сказали, Сергей, никакой особенной привязанности нет, ставки на Медведева нет, а есть желание просто как-то вот внести некий разлад в этот тандем, и тогда проще будет заниматься какой-то своей политикой.
Ну, я бы не сказал, что он является целенаправленным автором внесения разлада. Угу. Разлад вносится и так.
Но
существует.
Но цель-то
Ну, цель скорее играть в условиях этого разлада.
Поиграться.
Да. Тем более, что когда реально он возникает, потому что, вы знаете, есть известная классическая ситуация из любимого детского романа, когда, хотя политически абсолютно единое Ришелье и Людовик, но гвардейцы и мушкетеры убивают друг друга все равно, и идет соперничество, хотя политической разницы нет.
Вот почему я хотела последовательно обсуждать эту историю. Сначала Зюганов, потом репрессии, потому что Зюганов – это отношение к Медведеву. А что касается высказывания Медведева по поводу сталинских репрессий, Андрей, это уже отношение Медведева к коммунистам. И я хотела бы вас спросить, у меня такой конспирологический аспект вопроса. Кто посоветовал Дмитрию Медведеву на волне вот этой поддержки коммунистов, которая ему оказана, а все-таки в глазах, в представлении общества это некая поддержка, все-таки поддержка, как бы чем бы она ни была мотивирована, вдруг выступить с таким резким заявлением о сталинских репрессиях? Я вот еще раз прочитаю, что Медведев еще раз вот в пересказе обеспокоен, что многие россияне не знают о жертвах сталинских репрессий, считают, что преступление Сталина ничто не может оправдать. Вот такие резкие, острые он сказал слова. Кто не посоветовали ему это доброжелатели, чтобы все-таки внести разлад между ним и коммунистами, чтобы немножко снизить степень поддержки, которые ему оказывают?
Я думаю, что это не связанные процессы, поскольку это происходило вообще примерно в одно и то же самое время. Это скорее реакция Медведева на другой и очень опасный процесс, массовый процесс, в массовом сознании происходящий, ресталинизация менталитета российского. Это происходит на всех уровнях, от элиты до широких слоев населения, и все эти скандалы с метро «Курская», все эти высказывания и все эти скандалы вокруг шашлычной антисоветской, это все говорит о том, что Иосиф Виссарионович по-прежнему действующий политик на нашем политическом поле, и с ним нужно как-то или бороться, или поддерживать. Вот Медведев...
И он всё живее и живее.
Решил снизить градус вот этой самой живости, потому что слишком далеко зашел процесс трактовки понятия фальсификации истории. Истории как вот... Практически между этим понятием и понятием ресталинизации ставится знак равенства. Процесс опасный, в том числе для самого Медведева, как человека молодого, я надеюсь, так не думающего, да? Хотя он должен учитывать интересы всех россиян, а не только там какой-то молодой, продвинутый, образованный страты, но он должен был это сказать. Он это сказал, и несмотря на то, что там, для нашего поколения банальные слова абсолютно, да, то есть ну, это тоже герои там репрессированы, это тоже наши граждане, это пострадавшие люди, в той же степени, что погибший на войне, он уравновесил эти два понятия. Это очень важно. Но я поймал себя на том, что я обрадовался этому заявлению, потому что степень вот этого процесса ресталинизации настолько глубока, и на ней играет, кстати, Геннадий Андреевич, он сейчас радикализировался в своей риторике в этом смысле, он поддерживает Сталина.
Ну да, и ведь готовится большая конференция к 130-летию Сталина общая.
Вот. И поэтому Медведев, как, в общем, глава государства, должен был как-то на это отреагировать, и, мне кажется, отреагировал вовремя.
Значит, вы считаете, это никак не связанные процессы? Потому что я говорю, вот у меня там версии две, да, или ему посоветовали вот так специально, чтобы его все-таки вот опять же внести какой-то клин между ними, либо он сам решил показать, что не надо так уж меня сильно поддерживать, потому что у нас общего нет, и не может быть, у нас нет одной идеи на общей платформе, чтобы он просто сам от них как бы попытался отпихнуться от коммунистов.
Я думаю, что...
Ничего я подобного. Тоже думаю, что дело не в этом,
да,
хотя то,
Сергей.
Что... посоветовать, могли посоветовать, чтобы действительно немножко развести те, кто тоже ведет за него борьбу. Но сущностное, на мой взгляд, в другом. И дело даже не в самой по себе идущей как бы восстановлению определенных ранее бывших оценок Сталина этого периода. Здесь было, на мой взгляд, три задачи. Первое – это определенный вызов костяку нынешней элиты, с которым он хочет соперничать и над которым он хочет взять власть, которая относилась к этому иначе. Понятно, о чем идет речь. Второе – это попытка, поскольку он, в общем, вербует себе сторонников, попытка завербовать и получить поддержку вот всего этого подробиновского спектра, который на самом деле маловлиятелен и ему все равно не верит. И какие реакции в этом спектре были, что ты там выпусти сначала Ходорковского, а потом про это говори. И третий момент, самый существенный, проходящий у нас сквозной линией так или иначе за все, вот, наверное, 20 лет последние, если не больше, это желание отречься и показать недопустимость любого напряжения, любой мобилизации, любого последовательного движения к некой цели. Потому что вроде бы он начал говорить о развитии, вот в своей статье он говорит, вот Петр делал, вот большевики делали, но такой ценой мы этого делать не будем. А на самом деле развитие не достигается без уплаты большой цены. Она может быть разной, она может быть в одних секторах или в других секторах, но вот это желание еще поздней советской элиты, чтобы все шло самим собой, ну, хорошо бы, чтобы развивалось, но чтобы мы не напрягались, чтобы не надо было вставать там в 5 утра и ложиться в 3 ночи, чтобы не надо было отвечать перед кем-то, хоть перед современной прокуратурой, хоть перед особой тройкой за то, что ты что-то там не выполнил, не сделал, чтобы не надо было с кого-то реально что-то требовать. Нежелание напрягаться, вот эта барская расслабленность, вот. И в этом отношении как бы ментальный подход костяка элиты 2000-х годов и вот Медведева и той части, которую он олицетворяет, в чем едины и в чем разнятся. Те старые, они как бы говорят, ну, особо напрягаться, конечно, не хотелось бы, и поэтому вот что есть, то есть, будем торговать нефтью. А эти говорят... Нет, нельзя как есть. Хорошо бы, чтобы оно развивалось, но чтобы мы не напрягались. И ничего не надо было делать. И на самом деле я считаю, что вообще реально Сталин волнует всех этих политиков ровно столько, сколько Конфуций волновал Мао Цзэдуна во время кампании по борьбе с разоблачением Лин Бяо и Конфуция. Это, с одной стороны, некий повод, а с другой стороны... Это обозначение некоторой позиции. Мобилизовываться не будем, напрягаться не будем. Мы придумаем что-то такое. Откуда взялась идея рынка в поздней советской элите? Не от реального знакомства там, с организацией западной экономики, которая реально давно не рыночная, а от вот такой идеи, как бы сделать такой коммунизм для власть имущих. Мы во власти... Но мы здесь не пашем над заводами, не командуем. Все выдается на гора сам собой. А мы принимаем иностранные делегации, вешаем ордена, произносим речи. Вот такая вот расслабленность. И в этом отношении, на мой взгляд, это его, значит, обращение реально просто свидетельство того, что никакого развития не будет.
Медведева?
Да, конечно.
Обращение по поводу сталинских репрессий?
Конечно, потому что дело не в Сталине. Дело в том, что не будем напрягаться, не будем платить цену. Все, что мы хотим получить, хотим получить бесплатно.
Я, наверное, что-то вот не уловила, но мне показалось, что весь ваш монолог, собственно говоря, противоречит этому выводу, потому что мне казалось, что Медведев дает понять, что он не с теми, кто не напрягается.
Совершенно верно.
Ну, а в итоге вы...
Нет, нет, он не с теми, кто не хочет развития. Но он с ними в том отношении, что он тоже не хочет напрягаться. Просто они хотят, чтобы они не напрягались и было как есть, а он хочет, чтобы он не напрягался, а все расцветало.
А можно от энергетического аспекта перейти все-таки к идейному, вот к политическому? Все-таки, например, Андрей считает, что не надо ничего искать в черной комнате, вот эту вот кошку, а надо увидеть, что Медведев хочет сбить вот эти просталинские настроения в обществе.
А вы
что считаете?
Я считаю,
если прямо вот об этом говорить, не без вот этого энергетического посыла.
Я считаю, что на самом деле, если бы просталинские настроения работали на Медведева, то он бы их не сбивал. Поскольку они в значительной степени олицетворяются вот с тем играющим под просоветскость как бы образом старой путинской элиты, он выступает против них. До Сталина ему нет никакого дела, и до репрессий тоже. Простейший показатель. Он вообще не имел права выступать с подобным обращением после того, как покрыл и санкционировал фальсификации на выборах. Он не имел права выступать с подобным обращением до того, как не выпущены политзаключенные и не решен вопрос с тем же самым Ходорковским. Это все вынесение разговора в некую символическую область в этом отношении, в плане действительного, скажем, противостояния. Дело не в том, чтобы противостоять памяти Сталина на деле, дело в том, чтобы противостоять сегодняшнему авторитаризму. Так вот, не будет, не хочет и не способен этого противостоять.
Тогда, в свете того, о чем вы только что сказали, Андрей Колесников выглядит неким таким наивным человеком, который доверил и поверил Медведеву, доверяет его этому высказыванию, в то время как сам Медведев ничем его не обставил, это свое высказывание, никакими конкретными действиями. Вот вам понравились слова, вы немножко успокоились, что вы услышали эти слова, но за ними-то что? Вот Сергей вам говорит, ничего, и чего ж тогда, чему вы радуетесь?
Нет, вы знаете, я согласен с Сергеем, я сам об этом, собственно, пишу вот в аналитической части своих раздумий, да, я абсолютно вот согласен, может быть, там мы делаем какие-то другие выводы, там все в силу разных, так сказать, взглядов, да, но сам анализ, он абсолютно точный. Это действительно сибирская элита, не обладающая политической волей.
Включая Медведева.
Включая Медведева, который, естественно, хочет чем-то запомниться, все-таки ему довелось стать президентом, который, естественно, как человек не глупый, понимает, что нужна модернизация. Но модернизацию уже заболтали до такой степени, что это почти стершееся до бессмыслицы понятие абсолютно. Вот все это правда. Больше того, я даже согласен с тем, что если бы просталинские настроения всерьез играли бы на руку Медведева, он бы воспользовался ими вполне, так сказать, себе цинично.
И этого высказывания бы не было.
И этого высказывания бы не было, да. Я просто могу в подтверждение этих слов, чтобы быть голословным, показать очень простую, так сказать, составляющую его работы. Он делал ставку на судебную реформу, это близкая ему, так сказать, по профессиональной вещь. На выходе мы имеем судебную контрреформу, потому что она соответствует настроениям россиян. Мы сейчас возимся со смертной казнью, отменять ее, не отменять, хотя, казалось бы, в общем, вопрос давно решенный. Мы сейчас возимся с проблемой, значит, Европейского суда по правам человека, мы там не ратифицировали один важный документ, позволяющий убыстрять рассмотрение жалоб, в том числе россиян, в этом самом суде, это нам невыгодно. Мы сейчас сужаем полномочия судов присяжных, это такая, в общем, контрреформа, сравнимая с контрреформой судебной конца XIX века, в самой реакционной ее, так сказать, виде. Хотя, возможно, я все-таки думаю, что у него есть какие-то убеждения, и вот этот антисталинизм, в общем, он просто как бы в крови и в мозгах, да. Есть эмоциональная часть вот этой вещи, да, эмоциональная часть состоит в том, что все-таки в стране, в России, в том числе для движения вперед, должен быть общенациональный консенсус не только по вопросу Великой Отечественной войны, который существует, этот консенсус, но и по вопросу массовых репрессий.
Но его нет.
Его нет.
Его нет и его не будет.
Вот, мы продолжим. Мы продолжим во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в 7 часов сегодня к Михаилу Соколову в программу «Время гостей» придет председатель комитета по международным делам Совета Федерации Российской Федерации Михаил Маргелов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В ряде регионов России в связи с высоким уровнем распространения гриппа и острых респираторно-вирусных заболеваний вводится обязательное ношение масок. В Хабаровском крае власти ввели так называемый масочный режим в театрах и кинозалах. В Забайкалье тех, кто не носит маски, будет штрафовать милиция. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пушкова. По мнению прокуратуры, он незаконно выписывал себе премии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиционное движение «Левый фронт» заявляет об очередном задержании своих активистов в Москве. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках состоится прощение с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в Москве. Парламент Молдавии сегодня должен утвердить дату выборов президента. Назначенное ранее на 23 октября голосование не состоялось из-за противоречий в избирательном законодательстве. В Грузии ряд неправительственных организаций и оппозиционных партий возобновляют с 7 ноября акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В Чехии Конституционный суд признал Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. Теперь документ отправляется на подпись президенту Вацлаву Клаусу. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит сегодня в Вашингтоне перед обеими палатами Конгресса США. Ожидается, что выступление Меркель будет посвящено будущему отношению между Европой и Соединенными Штатами. Канцлер ФРГ затронет также экономические вопросы, ситуацию в Ираке и Афганистане, тему борьбы с изменениями климата. Иранская полиция предупредила оппозиционеров, что любые попытки организовать в среду в Тегеране антиправительственные демонстрации будут жестко пресекаться. 4 ноября в Иране будет отмечаться 30-я годовщина захвата посольства США в Тегеране. Власти разрешили демонстрации только под антиамериканскими лозунгами. Президент Афганистана Хамид Карзай признал всех Президент Афганистана Хамид Карзай призвал всех афганцев, включая своих политических оппонентов, к сотрудничеству.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях независимый журналист Андрей Колесников и заведующий кафедрой общей политологии Международного эколого-политологического университета, публицист Сергей Черняховский. Вопрос вам, уважаемые слушатели, что общего может быть у Медведева с коммунистами? У Дмитрия Медведева, президента Российской Федерации, если кто не знает, кто имеется в виду. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, он единый и бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1055, смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Поскольку в конце программы никогда не хватает времени, я хочу сказать медленно и ясно еще раз для всех, кто нас слышит, что с Володей Бабуриным мы прощаемся завтра, в среду, 4 ноября в 10:30. Это метро Сокольники, Сокольническая площадь. Храм называется Храм Воскресения Христова. В Сокольниках все, кто его любил, помнил, любит и помнят, я пока лучше говорить в настоящем времени, еще не попрощались, приходите. Хотя на такие вещи не приглашают, но я еще раз вот вам это сказала медленно. И я почитаю сообщения, которые уже пришли, нам много людей сегодня пишет, тема волнует. Марина пишет так: между коммунистами и Медведевым общее то же самое, что между коммунистами и Путиным, Путиным и Медведевым. Их непрекращающееся вранье по всем вопросам истории, политики, экономики. Это одна группа. То есть не надо разделять Медведева, Путина, коммунистов. Сергей Александрович пишет: поведение Зюганова определяется формулой «цель оправдывает средства». Эта цель – расколоть тандем Медведев-Путин и расколоть единороссов, преследуя свои определенные цели – завоевание большинства и цель – стать лидером страны. Хотя я считаю, что Зюганов как лидер, эта идея обречена на провал. Поэтому цель оправдывает средства, но мечта несбыточная. Сергей Черняховский, верит ли, ну, всерьез сам, конечно, вы не психоаналитик, а политолог, но, тем не менее, сам Зюганов, то, что он когда-нибудь, вот не мытьем так катанем, не расколов так проколовшись, сможет стать лидером нации?
Он этого очень хочет и очень боится.
И верит. Вы считаете, Андрей, он верит?
Я думаю, что не верит, потому что это невозможно, и не от него это зависит. Хотя по, так сказать, электоральной поддержке КПРФ очень серьезная сила, вторая сила в стране, но это очень такая абстрактная, размытая электоральная поддержка, скорее совмещающая в себе самые разные протестные настроения. Там не обязательно, так сказать, это по поддержке яростных сталинистов или там яростных коммунистов или, наоборот, социал-демократов. Ничего подобного. Это очень размытый электорат, которому просто не нравится, так сказать, что-то. Да? Поэтому благодаря этому электорату у Геннадия Андреевича и вообще у КПРФ в нынешнем его виде, не социал-демократическом, достаточно неопределенном на самом деле, вот такая длинная политическая история в постсоветское время. Они давно бы уже должны были сойти со сцены, если бы не вот это вот абстрактное такое вот абстрактное недовольство многих тем, что происходит в стране.
И только на этом он и держится.
Мне кажется, что да, потому что, в общем...
Потому что другой жилетки нет у народа пока.
Здесь несколько все усложнения. Если мы посмотрим реальные данные, ну, не хочу сейчас слишком много занимать времени социологией.
Как вы вот меня опередили, хотела вас спросить, как вы это оцениваете?
Значит, глубинно коммунистические требования поддерживают, ну, например, там, национализация всей крупной промышленности, банков, электроэнергетики до 80-90%. Ленина положительно оценивает 60 и больше процентов. А к Октябрьской революции положительно относится 60 и больше процентов. Положительная оценка Сталина 50 и больше. С при отрицательной 30, то туда, то сюда есть колебания. То есть в обществе доминирует левый запрос, левая ориентация. То, что коммунисты Зюганова, вот Зюгановская партия, не смогла этим воспользоваться, это многие их личные субъективные проблемы. Именно поэтому они получают там по 6-10%, а Ленин получает по 60%. Если говорить об определенном сходстве действительно и коммунистов, и Путина, и Медведева, это апелляция к этим левым ожиданиям. И Медведев все время себя позиционировал как социально ориентированный кандидат, как социально ориентированный президент. После 5-го года Путин делал то же самое. Вот. А вот то, что реально из этого можно извлечь, ну, еще раз говорю, сейчас просто не время говорить об определенных социокультурных внутренних изъянах коммунистической элиты нынешней. Другие люди, возможно, со временем смогут воспользоваться этим ресурсом.
Угу. Нам делают замечание, Александр Сергеевич, что для того, чтобы обсуждать причины нелюбви или любви коммунистов к Медведеву, нужно звать самих коммунистов, Мельникова, Илюшина. Илюхина, Александр Сергеевич, совсем не обязательно. Существуют политологи, независимые журналисты, которые могут оценить это все со стороны. Совсем не обязательно человек должен сесть в эфир и доложиться.
Я могу в качестве краткой справки просто сказать, пожалуйста, что был одним из практически первым, кто написал первое аналитически объективное «Страна по коммунистам» еще в 1994 году. И когда выходила первая в мире монография про российское комдвижение в Америке, автор приезжал, Кэрол консультировалась со мной, у меня была
Так что у нас специалист по коммунистам.
Так что я этим занимаюсь 15 лет.
Совсем не обязательно быть членом Компартии для того, чтобы все эти
вообще
причины...
Вообще я член КПСС, я не выходил из нее.
Но это не считается уже, мало ли кто тут не выходил. Ну, я никого больше из присутствующих не имею в виду. Иван Александрович пишет, между коммунистами и Медведевым нет ничего общего, так же, как между тем, что вы сейчас говорите, и правдой. Все, что вы говорите, это из серии «Одна бабка сказала». Но мы никаких сплетен, Иван Александрович, здесь не передавали, если честно. Я не помню ни одной, по крайней мере. Миска с чечевичной похлебкой объединяет Гену с Димой и финансовый спекулятивный беспредел, пишет так Вова. Есть большое желание видеть в Медведеве старого большевика у Бориса. Андрей Заденцова пишет, что думает так. Я думаю, президент Медведев более лоялен к оппозиции, особенно к коммунистам. Хотя митинги несогласных до сих пор разгоняются. Я думаю, Медведев об этом и не знает. А приказ для разгона подписывают Нургалиев и Лужков. Ну да.
Это старая версия. Да. Сталин
царь
ничего
добрый,
не знал.
Да.
Все делал
да.
Ягоды с Берии.
Что общего у них одна святая к музыке любовь, Владимир пишет. Ну, я не знаю, как к Дипёрпл относится Зюганов. Я не уверена, что у них одна
любовь. В избирательной кампании 96-го года он плясал русские народные танцы. И не был замечен.
Так, у нас товарищ Джастис, как-то он подписывается, всех героев нашего сегодняшнего разговора перевел на героев вот «Белого солнца в пустыне». Я не буду это длинно зачитывать, вот по списку. Мне все равно, кем себя читать. Так, ну хорошо, это я не читаю. Президент Медведев должен срочно опечатать Кремль, иначе доверие ему как президенту скоро закончится, пишет Александр. И мы слушаем. Вы знаете, у меня не выскочили квадратики, на вот, поэтому я прошу продюсера. Или давайте слушайте, представьтесь сами. Говорите, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Шумим, скрипим. Здравствуйте. Давайте следующего слушателя. Хорошо, другого. Здравствуйте.
Алло.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, здравствуйте.
Москвы.
Говорите,
меня,
пожалуйста.
Слышите, да?
Очень хорошо слышим.
Я вас хорошо слышу, хотя в последнее время вас стали явно глушить. Вы знаете, мне кажется, что у Медведева и у коммунистов общее сегодня это отношение к власти. Коммунистам бы хотелось эту власть все-таки поиметь. Да и у Медведева, похоже, реальной власти нету. Но в целом они большевики. Это проявляется даже вот в самих мотивах, в мотивациях Медведева. Вот его эта знаменитая статья «Модернизация», она напоминает все-таки Нину Андрееву, что я не хочу поступиться принципами. Вроде все правильно, но после этого как-то коммунистическая элита разделилась на тех, которых отовсюду выгнали, и на тех, которые быстро встроились в буржуазные направления, которые формировались. Ну и, во-вторых, если уж совсем честно признаться, то ведь в своей статье, как всегда, Медведев не дал четких определений. Все-таки большевики и Ленин давали четкие определения, что индустриализация страны – это советская власть плюс электрификация. Все было довольно конкретно. А здесь круги на воде. Неужели на сегодняшний день модернизация – это нанотехнология плюс капитализация всей страны с вывозом капитала? Поэтому все это очень путано, все это напоминает некое движение в никуда, и кончится тем, что рано или поздно власть будет валяться на земле, ее вполне могут подобрать коммунисты. И, кстати, ничего там страшного не будет, потому что, во всяком случае, они и воспользуются, в отличие от тех, которые сейчас.
Спасибо большое, Александр. Сергей, вы писали статью на АПН.ру, я читала о том, что украла партия «Единая Россия» голоса все-таки, пообкрадывала другие партии.
Безусловно.
Да. Ну, как вы считаете, много ли наворовали у коммунистов? Именно у коммунистов. Вот там 6%
немного,
официально. Немного. То есть не густая, небольшая поддержка.
Значит, вопрос заключается в том, что здесь, безусловно, «Единая Россия» в целом реально получила большинство, на самом деле.
Честно. Вы верите? И вы верите, Андрей?
Да. Хорошо. Но вопрос заключается где-то вот ключевой. Они получили больше 50% или нет? И это очень спорно. То есть все в совокупности, все с весны 2007 года, когда у них на мартовских выборах заколебалось все в регионах, у них страшная опасность, что все остальные вместе получат чуть больше, чем они одни. А при том характере партии, точнее, организации, это не партия, в этом случае она начнет разваливаться, начнут перебегать, в первую очередь, в «Справедливую Россию». И вот они хотят этого не допустить, здесь страшная борьба с 60% и так далее. То есть остальным урезали, в пределах полутора раз, себе добавили процентов до трети.
Угу. Андрей, вы, когда узнали результаты выборов в Московскую Думу, вы удивились этому результату коммунистов?
Нет, абсолютно не удивился, если говорить, опять же, о не аналитической эмоциональной составляющей. Я впервые в жизни не пошел на выборы, потому что...
Да я тоже самое, вы знаете,
Не зарегистрировали многих кандидатов, которые, в общем, более-менее меня как-то
могли интересовать. Ну, никакого уже не было смысла, это правда.
Нет, абсолютно, то есть на самом деле это не имеет никакого значения. Вот, то есть оно, конечно, имеет значение в том смысле, что это нехорошо, да, что доводить избирательную систему до такой степени профанации, это просто даже нерационально.
Да, вот многие вот говорят, что впервые в жизни не пошел. Я не от вас первый, я от себя тоже такое слышу.
То есть, вот потому что сказал Андрей, по некоторым данным, сейчас большое, скажем так, внутреннее расследование в московском правительстве. Какой дурак сделал так, что у нас так много. И
а что
мы как притча во языцах. Но зачем? Вот, что, где-то работало чиновничье усердие вот, и на местах. Отличиться и рапортовать.
Но вот Андрей говорит, что его не удивляет. Такой
абсолютно,
низкий результат коммунистов.
Абсолютно нет. Ну,
нет,
знаете,
если
Москва вообще, в общем, его... она такой, так сказать, традиционно в Москве, в общем, там получали какие-то места и правые либералы, там левые либералы, ну, там Яблоко и СПС. Ну, в этот раз просто не дошли ни до каких степеней.
Но пик всего – это когда Митрохин не обнаружил ни одного голоса на участке, где он голосовал со своей семьей, ни одного голоса за Яблоко, там ноль зафиксировано.
Это уже самовоспроизводящаяся система. Может быть, даже там сидящие в политическом управлении Кремля люди уже не хотели бы такого, так сказать, ужаса, да, и наверняка там были большие разборки по этому поводу, но уже система сама себя воспроизводит. А потом, может быть,
зайчик, барабанит и барабанит.
Я говорю, может быть, чтобы избежать, так сказать, исков, может быть, Юрий Михайлович перестарался, у него сейчас период выживания тяжелый очередного цикла, так сказать, сохранения себя.
Стресса,
он мог перестараться чуть-чуть, но...
Причем, знаете, тут есть такие показательные примеры. Ну, коммунисты очень любят играть, показывая данные в сравнении голосования в МГУ и в Кащенко.
Да, любят.
Знаете, это, да? Коммунисты побеждают Единую Россию, в Кащенко все за Единую Россию. Точно так же известно, что на тех округах...
Нет, МГУ за коммунистов, за
МГУ,
а
Кащенко за Единую Россию. Точно так же, как известно и то, что на участках, с которой, судя по всему, никто не рискнул как-либо трогать, это где голосовал Лужков и, значит, Путин, а там совсем другие результаты, и у Путина на участке коммунисты тоже побеждают «Единая Россия».
Я не знала. Что-то вот это я упустила этот момент. Это очень интересно. Послушаем Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел вот сказать такую вещь, что когда говорят о Сталине, то тут есть две стороны, и каждый тащит эти две стороны на себя. Насчет репрессий, очевидно, никто и спорить не будет, что это трагедия. А вот когда говорят о Сталине как о порядке, что элементарный порядок хотя бы был, то говорят, Сталина на вас нет. Вот так же, как говорят, Бога на вас нет. Вот в этом смысле. Хотя бы элементарный порядок был бы. И, естественно, социальные условия. И вот это вот надо обращать внимание. А кто-то специально, когда вот Сталин, ах, это репрессии. Не только репрессии, но и порядок.
Да, спасибо вам, Виктор. Во-первых, ну, я бы не сказала, вот вы говорите мягко, репрессия – это трагедия. Имеется в виду, что репрессия – это преступление. Все-таки в этом контексте идет разговор, что репрессия – преступление. Что же касается порядка, да, есть такое, вот, например, уверен, чем ответил Зюганов Медведеву. Криминал, наркотики и паленая водка, он говорит, губит больше людей, чем так называемые репрессии 30-х годов. Жизнь страны нельзя, вот то, что сказал уже Андрей, процитировал, нельзя сводить к одному-двум тяжелым годам. А что касается порядка, есть такая общая теория. Сталин – это порядок.
Вот как раз позвонивший человек, он выражает, я бы сказал, извиняюсь, мейнстрим, главное настроение, да, вот той части электората, который может апеллировать, на самом деле, не только Зюганов, но и любой, так сказать, политик, да, если он захочет апеллировать к идее порядка. Но ведь на этой идее пришел к власти и Путин тоже. И считается, что у нас порядок наведен. Что касается порядка при Сталине, ну, я не знаю, стоит ли это сейчас вообще обсуждать.
Нет, в
этой компании. Что касается социальных условий, да, при Сталине, ну, это вообще невозможно обсуждать. Страна как коммуналок там и так далее. Я недавно нашел, у меня большой семейный архив, нашел квитанцию бабушкиной пенсии, покойной бабушки, 33 рубля. Я подумал, извините, что можно было на эти деньги сделать.
Ну, сейчас говорят,
я хочу только обратить ваше внимание, что 33 рубля, если мы говорим о 60-х, 80-х годах, да, в пересчете на нынешние деньги это примерно 6600, и не все пенсионеры даже в Москве это получают. То есть эта пенсия была больше нынешней.
Это не 6000, это меньше.
6600, 2000 коэффициент.
Нет, давайте так, вы говорите о 80-х годах, которые мы уже помним. 33 рубля, это вы 33 раза можете проехать на такси. Вот по городу, да, по рублю. На 6600 рублей вы больше гораздо можете проехать, чем 33.
Значит,
давайте поделим 33.
Значит, реальный более или менее значимый 200? Пробег, считайте, до 500 рублей. А потом такси – это такая вещь, это...
Ну,
вот
ладно.
Я сегодня...
Наши люди
200 рублей,
на такси,
да.
Не вообще хорошо, здесь еще и другая проблема. Конечно, было бы совсем иное отношение к... потерям того времени, если бы люди не видели потери последних 20 лет. И объективно здесь много эмоциональных оценок. Много можно говорить о том, что каждая погубленная невинная жизнь, она самоценна. Но объективно человеческие потери в результате политики 90-х годов действительно по количеству перевалили все репрессии Сталина. Я не хочу сейчас в цифры уходить. Если бы люди сейчас в нашей стране...
Это же не аргумент в споре,
понимаете?
А от рака людей умирают еще больше. Как можно взять совершенно несопоставимые вещи так, и
понимаете, что получается?
Считать,
вот,
от чего больше умирает?
Вот, условно говоря, есть сталинистская политика, есть антисталинистская. И выясняется, что от антисталинистской умирает больше. Реакция на простейшем уровне, хотя тут все очень сложно, она именно такая. Вот, если бы мы в результате, скажем, вот этой модернизации и конца 80-х годов пришли к состоянию, что мы бы сейчас жили как Соединенные Штаты Америки, то и оценки 30-х годов были бы другие. А поскольку этого нет, то оценки соответствующие.
Знаете, вот я впервые не соглашусь с Сергеем за всю передачу.
Наконец, вы имеете
наконец,
на это
уже,
право, да.
Чтобы жанр соблюсти. Мне кажется, что когда мы говорим, что антисталинистская, условно говоря, политика принесла больше жертв, мы здесь немножко преувеличиваем, потому что вот это вот нужно считать причинно-следственную связь. Я понимаю, о чем идет речь, что либерализация цен, общий раздрай и развал, значит, привел к многочисленным смертям, в том числе от алкоголизма. алкоголизма. Но если всерьез говорить, так сказать, об алкоголизации населения и смерти от алкоголизма, от ДТП, от чего угодно, то я думаю, что в советское время сопоставимые цифры были. Что касается социальных потерь...
Там поменьше от автомобилей, потому что машин было меньше.
Вот что касается вот, да, вот, и как бы летальных исходов, социальных потерь в 90-е годы, здесь очень сложно устанавливать причинно-следственную связь. Что стало причиной той или иной смерти?
Здесь я с вами согласен.
Я тоже.
Вы обращаетесь к вопросу глубинного анализа, да? Я же беру именно внешность.
Да, я понимаю.
А на внешность идет соответствующая
реакция.
Сергей
говорит, как рассуждают люди. Вот люди так рассуждают. Вот такая политика, столько жертв такая, столько, вот так они
рассуждают. Вы знаете, я отслеживал динамику изменений отношения к Сталину, и вот 89-90-й где-то год, нижняя точка, а потом уверенный рост. А потом уверенный рост. Понимаете, действительно, перед тем, как перед 91-м годом авторитет Сталина был минимален. А вот сейчас вот он такой, какой он есть.
Это правда. И, естественно, это все происходило на волне сначала демократизации, а потом на волне тяжелых социальных потерь, тяжелых социальных цен и реформ, которые все увеличилось ввиду того, что реформы не начинались. Это немножко другая тема.
Да, напомню, что на волнах ради... Да, вернемся к теме. Напомню, что на волнах ради свободы вы слушаете час прессы. И вопрос вам, уважаемые слушатели, что общего может быть у Медведева с коммунистами? А коммунисты выказывают внешне, по крайней мере, какими бы ни были их мотивы реальные, внешне выказывают свою приязнь. Сегодня к Дмитрию Медведеву, открыто говоря, противопоставляя его Путину. 8-800-200-22-12 телефон, плюс 7-903-743-2801 это номер для смс-ок, 660-1055 телефон для пейджерных сообщений, абонент Радио Свободы. Мы слушаем Александра Сергеевича из Московской области. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Доброго здоровья, радио.
Спасибо.
Я вас уважаю только за одно наименование «Свобода», то есть можно выразить свое мнение.
Выражайте.
Это великое дело. Что бы я хотел сказать? Вот я, вот как-то у вас там прозвучал один, в моем понятии, умный человек, он сказал, каждый человек представляет себе такую личность, какой он прожил свою жизнь. Так вот, у меня за кормой 70 лет. Вот. Что касается коммунистов Медведева, по-моему, там ничего общего нет и быть не может. И не может быть. Что касается выборов.
Почему? Нет, подождите, а почему у них общего не может быть? Вот они, да, те за народ, этот за народ. Что тут общего?
За народ, потому что у Медведева настоящая фамилия Менкель, как говорят в народе.
Ой, ну, Александр Сергеевич.
Ну, не я придумал, так говорят в электричке в магазине.
Вот. А у Зюганова Зюголь.
А у Зюганова... Ну, правильно.
Вот.
Как у вашего этого Укаца фамилия, знаете, такого, наверное.
И что, Александр Сергеевич,
вот
что
первое,
теперь?
Хочу сказать.
И что же, если у него фамилия Зюголь, он не может думать о народе?
Да нет, вот теперь меня дослушайте, пожалуйста.
Давай.
Первое, значит, что касается выборов. Сейчас в народе такая поговорка. Не важно, кто голосует, важно, кто голоса считает, потому что явка, вы сами знаете, чрезвычайно низкая, и можно там как угодно все, что дело, посчитать. Тем более, вот сейчас слышу, иной раз хотят перейти на электронное голосование, а я программист. Я вам посчитаю как угодно. Это раз. Второе. Значит, что мне хотелось сказать. Вот сейчас очень много говорят о сталинских репрессиях. Что такое сталинская репрессия? Была строжайшая дисциплина.
Да, Александр Алексеевич, такое выступление мы уже выслушали. Извините, что я вас прерываю, просто мы уже только что такую аналогичную точку зрения выслушали. Дмитрий из Москвы пишет. По-моему, нашим лидерам не стоит играть в доброго и злого следователя в том, что касается вопросов сталинизма, даже прикрываясь необходимой хитростью во внешней политике. Я хочу спросить у гостей, разделяют ли они ту оценку, что... Где-то в пику Путину Дмитрий Медведев высказался вот так определенно по поводу сталинских репрессий, что Путин так определенно никогда не высказывался. Скажите, Андрей, вы считаете, что здесь есть элемент вот таких уже противоречий или случайно, опять же?
Честно говоря, я бы не стал говорить о том, что это какие-то противоречия. Просто в имидже Путина... больше такой апелляции к понятию порядка, понятие порядка прочного в массовом сознании связано с именем Сталина. Путин действительно никогда слишком резко не высказывался по поводу Сталина, хотя в первые годы своего правления он, в общем, особенно в первых речах, в общем, был, так сказать, я бы даже сказал, ультралиберален. В 2001 году было интересное интервью Адама Михника с Путиным, Михник тогда приезжал в Москву, значит, он был допущен к телу, и тогда, даже тогда, Путин достаточно уклончиво говорил о Сталине, сравнив его с Тамерланом, обратив внимание на, как-то водится, на большие человеческие жертвы, но и уже тогда был намек на некоторую, так сказать, эффективность на победу в Великой Отечественной войне, то есть вся эта мифология, значит, она в его голове действительно существует. Я думаю, что этой мифологии нет в голове у Медведева, хорошо, как к этому относиться, плохо ли, ну, он просто помоложе, и он не служил в органах, вот, поэтому Медведеву легче как бы об этом говорить более определенно.
Угу.
Но я, опять же, не могу сказать, что политически это сделано в пику Путину. Не, угу. не думаю. Это он сделал для себя, для чего-то, не знаю, для чего.
Но, опять же, понимая, но... понимая, что его позиция в этом смысле будет немножечко другой, чем у Путина, понимая. Что так будет расценено, по крайней мере, в пику он это делал или нет, но так расценивают.
Ну, да, расценивают, но на это самом деле это не так.
Определенной части, которая явно никогда не поддерживала и не поддерживает Путина, попытка привести ее к себе, вот, попытка обозначить и отграничиться какими-то флажками, этот момент есть, хотя, честно говоря, ну, в самом этом обращении есть очень много... чисто вот, как вам сказать, терминологических неграмотностей, потому что, строго говоря, разговор о том, что уничтожались целые сословия уничтожались вообще при любой модернизации.
Но мы
как
не будем
сословия.
Сейчас
да, я сейчас, просто говорю о том,
да.
что, к сожалению, нет там четкой позиции, к сожалению...
Она четче, чем у Путина.
Четче, но я очень часто убеждался в том, что в тех... как бы формулах, которые артикулирует Медведев, иногда создается впечатление, что он сам не вполне понимает, что именно он говорит.
Угу, вот как, вот мы куда пришли. Андрей, скажите, пожалуйста, есть ли перспективы у этой идеи Зюганова создать некий патриотический фронт, который поддержит идеи Медведева, высказанные им в статье «Россия вперед», или это ну, совсем уже детский сад какой-то играет?
Нет, ну, естественно, никакой реально патриотический фронт Медведева не будет поддерживать, у них там свои представления о жизни, свои лидеры, и у них такое же негативное отношение к существующему политическому режиму, как у там, ультралибералов типа меня, да, только с другой стороны. Вот. С другой стороны, я думаю, что, с одной стороны, Медведева, интерес Медведева, конечно же, состоит в том, чтобы получить свой ресурс политической поддержки, а не общий с Путиным, как сейчас, да, вот выделить какую-то часть угу. электората, которая строго за него голосовала бы.
И подарить эту новую партию «Единая Россия» с коммунистическим знаком Дмитрию Медведеву.
Ну... Но, с другой стороны, тот же самый Дмитрий Медведев вряд ли обрадовался бы, такому если бы подарку. Вот эта вот патриотическая сила пришла бы и сказала, мы тебя поддержим.
Да. Мы закончим на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Посмотрим, как будут дальше развиваться вот эти события. Я объявлю, что через несколько секунд вы услышите «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему смерть Шабтая Калмановича стала потерей и для баскетбола, и для бизнеса, и для разведки?
Комментарии экспертов.
Афганская дилемма Белого дома. Что делать Бараку Обаме со спорной победой Хамида Карзая?
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. Юбилей Николая Караченцева заставил вспомнить о Рональде Рейгане.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.